Здравствуй, наш дорогой слушатель! Сегодня мы расскажем тебе о невероятных приключениях, описанных Жюль Верном в книге «15-летний капитан». Эта история началась 27 января 1873 года. Ранним утром топсельная шхуна «Пилигрим» пришвартовалась к причалу в Оклендском порту. Январь в Новой Зеландии, как и во всем южном полушарии, самая середина лета. Однако капитан Халл был вынужден до срока окончить китобойную кампанию. Хотя и сам он, и весь постоянный экипаж «Пилигрима», состоявший из боцмана, четверых матросов и юнги, были крайне этим раздосадованы. Причиной же для преждевременного захода в порт послужил неудачный выбор вспомогательной команды, обнаружившей полную негодность к китовому промыслу. Капитан «Пилигрима» Халл сошел на берег для набора новых матросов, а команда шхуны, ожидая его возвращения, сидела на корме, обсуждая сложившуюся ситуацию.
«Эх, не повезло нам с этими наемными матросами! Лодыри и мошенники! Вот разве что новый кокни Гора своей стряпнёй не подкачал. Да и тот мне не нравится. Больно взгляд недобрый у этого португальца!» —
говорил матрос небольшого роста с платком на голове.
«Что тебе не Гора? Он нос из камбуза не кажет. Так, вылезет, посмотрит из-под лобья, буркнет что-то непонятное и уходит обратно. Но остальные и верно походимцы», —
хмуро отвечал ему силач в брезентовой робе.
«Да хуже того неумехи! Где это видано, чтобы гарпунщик трижды кряду промахивался? Одна теперь радость — вспоминать, как капитан раздавал им затрещины, когда саживал на берег.
Что проку? Мы ждали, что к концу плавания трюмы будут ломиться от китового жира, а там три четверти бочек пустые».
К разговору присоединился Хоуик, старый боцман с серьгою в правом ухе.
«Ничего, сезон ведь не окончился. Глядишь, успеем набить еще с десяток китов.
Посмотрим, кого капитан взамен того сброда найдет.
А вон, гляньте, уже ведет кого-то».
Завидев капитана Халла издалека, матросы, однако, почти сразу отметили, что трое сопровождающих его людей довольно мало напоминают китобоев. Вместе с капитаном к причалу шли неряшливо одетый мужчина лет 50 и дама с маленьким мальчиком. Последних тотчас узнали как супругу владельца судна, миссис Уэлден, и ее 5-летнего сына. Вскоре все четверо приблизились к трапу. Остановившись в нерешительности, миссис Уэлден и капитан Халл продолжили разговор.
«Сначала в Австралию, затем дождаться трансокеанского парохода — нет, это было бы невыносимо. По прибытии я все объясню Джеймсу, и он будет счастлив возместить вам любые убытки».
«Но вы осознаете, сударыня, что «Пилигрим» — это шхуна, а не пакетбот, и плавание на ней будет не столь приятным?»
«О, поверьте, я не раз делила с мужем тяготы дальних странствий, в том числе и на судах его китобойной флотилии. Иные из них вы бы, наверное, назвали лоханками, но, право, о «Пилигриме» этого сказать нельзя».
«О, нет, он надежен и быстроходен, так что проделать путь в 3000 миль — сущий пустяк. Беспокоюсь я лишь о вашем комфорте».
«Я вынуждена обратиться к вам с этой просьбой. Новозеландский климат плохо сказался на здоровье моего мальчика. Джек долго хворал, необходимо скорее доставить его в Америку».
Мальчик в бескозырке с мольбой посмотрел на капитана.
«Умоляю, возьмите нас с собой, мистер Халл. Я так мечтал о путешествии на настоящем паруснике».
«О, уже торопишься стать моряком. Ну что ж, я дам вам мою каюту. Осталось лишь распорядиться, чтобы прислали ваш багаж».
Джек от радости запрыгал вокруг мамы.
«Так мы плывем! Ура!
О, благодарю вас!»
Капитан поспешил заверить обрадованную миссис Уэлден, что сие не стоит признательности. Маленький Джек был так счастлив, что, несмотря на слабое здоровье, в восторге взбежал по трапу на борт. И лишь господин небрежного вида остался безучастен,
продолжая глядеть прямо перед собою сквозь очки с толстыми стеклами. Заметив его отсутствующий взгляд, миссис Уэлдон произнесла:
«Что же вы не поблагодарите нашего капитана, дорогой кузен Бенедикт?»
«Да-да, стало быть, поплывем в Америку. Скажите, любезный, на вашем корабле водятся какие-нибудь насекомые?»
«Да что вы, помилуйте! Как изволила отметить миссис Уэлдон, пилигрим не какая-нибудь лохань».
«Что весьма и весьма прискорбно».
Сказав это, он сокрушенно покачал головой и поплелся на палубу. Капитан Халл в замешательстве посмотрел ему вслед и перевел взгляд на его двоюродную сестру.
«Бенедикт помешан на энтомологии, науке о насекомых. Поверите ли, он эти дни жил предвкушением краткой остановки в Брисбене. Как вам должно быть известно, австралийские гостиницы кишат тараканами. Я, правда же, рада, что его мечты сбудутся не на сей раз».
«Мам, какие большие мачты!»
«Джек, не бегай!»
«Энтомология. Бедняга».
Знакомство с экипажем состоялось незамедлительно. Впрочем, миссис Уэлдон в представлении не нуждалась, а сама она не знала из команды одного лишь кока. Более всего она обрадовалась Юнге, которого в последний раз видела года три назад.
«Не могу поверить! И это тот самый маленький Дик?»
«Дик Сент. Не смотрите, что юн. В свои 15 он уже морской волк».
«О, не сомневаюсь».
«Вы слишком добры. Капитан, позвольте я докончу работу на баке».
«Ступай, Юнга».
«Я напрасно его смутила».
«Он был польщен, оттого и зарделся. Я вам так скажу. Скромность выведет его в люди. Хотя и все остальное при нем. И голова на плечах есть, и силенка в руках не по годам. Вот разве что на слова скуп, но в том я вижу лишь достоинство. Да и понятно, от жизни ему досталось».
«Непростая судьба у мальчика».
«Да, 8 лет бежать из приюта для подкидышей и устроиться юнгой на торговое судно. Он 2 года жил на одной похлебке, прежде чем я его приметил, по чистой случайности оказавшись на борту. Ну а дальше, дальше вы знаете и сами».
«Вы правильно сделали, что отрекомендовали его мужу. Но скажите, не рано ли он прервал обучение в школе, в которую определил его Джеймс?»
«На мой взгляд, здесь самая лучшая школа для моряка. Дик давно отменный матрос, и я понемногу обучаю его своему ремеслу. Так что 5 лет буду рекомендовать его вашему супругу уже как капитана».
Тем временем будущий капитан, а пока лишь младший член экипажа, засучив рукава, принялся драить палубу на баке. За ним с восхищением наблюдал 5-летний Джек, которому всякая морская работа представлялась почетной. Боцман отдавал указания матросам, поправлявшим оснастку, а с кухни или по морскому скамбузу доносились запахи жареной рыбы. Шхуна «Пилигрим» готовилась к завтрашнему отплытию. На другой день судно вышло из Оклендского порта и взяло курс к побережью Нового Света. Следующие 3 суток ветер был попутным, однако 1 февраля он задул с востока, и капитан ворча приказал держать круто к ветру, чтобы шхуну не занесло в экваториальные течения. За эти дни плавания Джек успел сдружиться с юным матросом, и Дик, стараясь развлечь мальчика, позволял ему взбираться по вантам на мачты, откуда особенно хорошо было любоваться просторами океана.
«Как славно, Дик! Я смотрю сверху, на чае!»
Восторженно кричал Джек.
«У меня замирает сердце! Мой мальчик на такой высоте!»
Ухмыляясь в шкиперскую бородку, капитан Халл успокаивал миссис Уэлдон.
«Ну-ну, не бойтесь, сударыня. Дик подхватит его в любой миг. Но если вы опасаетесь, что упражнения на свежем воздухе вредны для вашего сынишки...»
«О, нет! К нему вернулся здоровый румянец!»
В это время Джек показал рукой в морскую даль.
«Дик! Что это там? Посмотри!»
«Где?»
Да вон, что-то чернеет.
Право по курсу, под ветром, полузатопленный корабль.
Возглас Дика Сэнда всполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу. Капитан Халл, посмотрев в подзорную трубу, прокричал боцману, стоявшему у штурвала:
Хоуик, право руля. Подходить не ближе, чем на кабельтов, чтобы не было опасности столкновения.
Слушай, сэр.
Через четверть часа Пилигрим приблизился к судну достаточно, чтобы капитан мог различить тускло блестевшую на солнце медную обшивку, порванные такелажные цепи и огромную пробоину в носовой части. Двое матросов и Дик прыгнули в спущенную на воду шлюпку, и когда та обогнула корму потерпевшего крушение брига, Дик вслух прочел огромную надпись.
«Вальдек».
«На палубе ни души. Если кто и уцелел после столкновения, то, вернее всего, они погибли от жажды и голода».
«Послушайте, кажется, лай».
«О, в самом деле, собака в трюме».
«Поднимемся с левого борта».
«Приготовьтесь, сейчас будем любоваться на мертвецов».
Однако, вопреки мрачному предсказанию, на Вальдеке помимо собаки были найдены пятеро темнокожих, в которых едва теплилась жизнь. Вскоре в другой шлюпке прибыла подмога, и через какие-нибудь полчаса несчастных уже поднимали на палубу Пилигрима. Рыжеватый пес был поднят последним. Напившись воды из подставленной миски, он благодарно завилял хвостом, но вдруг, увидев Негора, глухо заворчал и подал туловище назад, словно готовился прыгнуть на португальца.
«Вальсен Боро!»
— закричал Кок.
«Негора! Отчего пес так странно себя повел?»
«Спрашиваете о том у его хозяина, капитан Халл».
«А любопытно, кому из тех пятерых принадлежит это рыжее бестие?»
Задумчиво разглядывая вместе с Диком ошейник собаки, произнес боцман Хоуик.
«Очевидно тому же, чьи это инициалы».
«Какие?»
«Да вот же на ошейнике. СВ».
СВ. Ну что ж, дождемся, пока придут в себя наши гости. Хотелось бы знать, кто они. Вольные люди или рабы, которых тайком перевозили в трюме. Так или иначе, готов спорить на бочку рома, что от них мы узнаем массу интересного. И о том, что случилось с Вальдеком, и о собаке».
Спасенных окружили самым заботливым уходом. Хотя все они были крайне истощены, здоровая пища и продолжительный сон делали свое дело. И через пару суток старик-негр и четверо его товарищей по несчастью были уже в состоянии отвечать на расспросы.
«Как же зовут вас?»
«Меня Том. Это Остин, Актеон и мой сын Бат. А этого здорового малого звать Геркулесом»,
— ответил самый старший из спасенных, седовласый негр.
«Ну, имя для него подходящее, экий великан. А откуда следовал Вальдек?»
«Из Мельбурна. Он должен был доставить нас на родину».
«Сын зовет Америку родиной. Я-то сам родился в Мозамбике, но был вывезен из Африки в Южные Штаты в возрасте 6 лет».
«Значит, вы не рабы», —
заметил Хоуик, раскуривая трубку.
«Нет, сэр. Мы свободные граждане Пенсильвании. Из нас пятерых я один хорошо помню, что такое рабство».
«А как вас занесло в Австралию?»
«Мы нанялись работать на плантацию к одному англичанину. И, подкопив деньжат, дождались окончания 3-летнего контракта, а затем отправились домой».
Дальнейшая их история была такова. Спустя 17 суток после отплытия из Мельбурна Вальдек столкнулся с каким-то большим пароходом. Произошло это темной ночью, когда пятеро спали в пассажирской каюте. Разбуженные страшным толчком, они на ощупь нашли дорогу на палубу, но к тому моменту капитан и его команда исчезли. Очевидно, они сели в шлюпку и поспешили скрыться, не думая о тех, кто остался на борту полузатопленного брига.
Но неужели и пароход не остановился, чтобы подобрать пострадавших?
О, нет! Он умчался на всех парах. Верно, Актеон?
Бесполезно было взывать о помощи. Нас бы уже никто не услышал.
Чудовищно! За вами не вернулись ни те, ни другие.
Самый могучий из спасенных, которого звали Геркулес, потрепав собаку по загривку, грустно добавил:
а капитан Вальдека не пожелал даже вспомнить про своего пса.
А, так, вот чей это пес. Как его звать?
Его зовут Динго.
Похож. Выходит, С и В инициалы капитана.
Нет, по словам матросов, собака принадлежала ему лишь с недавних пор и досталась вместе с ошейником. Ее нашли близ устья Конго на западном побережье Африки.
Постойте. Да, черт возьми! Мне сразу показалось знакомым начертание этих букв. И теперь я с уверенностью могу сказать, что на ошейнике выгравирован вензель знаменитого французского географа Самюэля Вернона.
Кузен Бенедикт потер переносицу, стараясь что-то вспомнить.
Самюэль Вернон, не тот ли отважный путешественник, который странствовал в самых дебрях африканского континента?
Да, но, увы, со времени последней экспедиции от него не было никаких известий. Полагаю, что либо он погиб, либо был захвачен туземцами, а пес, видно, был удачливее хозяина.
В таком случае остается выяснить одно.
Отчего Динго ненавидит нашего Кока?
В следующие дни погода стояла ясная, однако норд-ост понемногу начал стихать, и наступила полоса штиля. Капитан Халл, сетовавший на неблагосклонность морской стихии, полдня прохаживался по палубе и не знал, чем себя занять. Вместе с капитаном скука одолевала и верных ему матросов. Но около 5 часов пополудни раздался взволнованный крик вахтенного.
«Впереди по левому борту кит!»
«Кит! Хоуик, тащи мою подзорную трубу! Живо!»
«Сию минуту, сэр!»
«Кит!» «Боцман, ну где труба?»
«Несу! Посмотрите, сэр, с какой силой взметаются в воздух фонтаны! Мне кажется, это полосатик!»
«Да-да-да, верно, боцман!» И притом довольно крупный.
Длины в нем по меньшей мере 70 футов. Жаль, нам никак нельзя оставлять корабль. А ведь если б его загарпунить...
Это ж сколько ворвания и китового уса. Я уже не говорю о мясе.
Ну же, капитан!
Да, да, дерут меня черти. Посмотрим, не забыл ли я китобойное ремесло.
Ура!
Охота предстояла нелегкая. На спущенном на воду вельботе нужны были сильные люди, и капитан взял с собою всех матросов до единого, а судно поручил Юнге.
Дик, оставляю тебя своим заместителем на время охоты. Надеюсь, что она будет недолгой. Но, что бы ни случилось, запомни, ты остался за капитана, и потому не должен покидать Пилигрим. А наши гости с Вальдека... побудут пока матросами.
Охотно!
Отдав последние наставления, капитан спустился в вельбот и занял место рулевого. В этот миг никто из стоящих на верхней палубе, ни Дик Сент, ни спасенные с Вальдека, ни миссис Уэлден, не знали, что расстаются с экипажем Пилигрима навеки. Поначалу ничто не предвещало трагедии. Дик наблюдал в подзорную трубу за тем, как матросы, налегая на весла, гонят шлюпку вслед за китом. Его фонтан, однако, становился все меньше, а вместе с ним уменьшалось и маленькое суденышко. Через полчаса оно приобрело размеры едва заметного пятна, а вскоре молодой матрос видел лишь сплошную линию горизонта. Понемногу сердце его наполнялось тревогой.
Где же они, Дик?
Мы ждем их уже более 3 часов. Я боюсь, как бы шлюпку не унесли морские течения.
Быть может, нам отправиться на поиски?
Я бы давно так поступил, если бы не мертвый штиль.
Неужели мы совсем ничего не можем поделать?
Увы.
Тогда я буду молиться. Молиться уже не об успешной охоте, а только лишь о том, чтобы они вернулись живыми.
С наступлением сумерек надежда еще не угасла. Миссис Уэлден ненадолго отошла в каюту, чтобы уложить маленького Джека, затем вернулась на палубу и вместе с остальными продолжала вглядываться в темноту. Но наутро, не сомкнувшие глаз взрослые, уже понимали, что едва ли когда-нибудь увидят капитана Халла и его бравых матросов. Лучше всех это осознавал Дик Сент, который, однако, не решался нарушить угрюмое молчание. Первым его нарушил Динго.
Динго, ко мне!
Нетрудно догадаться, что в этот момент на палубу выбрался Негора. На устах Кока играла злая усмешка.
Я хотел бы говорить с капитаном или боцманом.
Сдается мне, вы прекрасно знаете, что оба они погибли.
Печально. Но кто же тогда командует судном?
Я.
Вы? Но ведь вы 15-летний юнец.
Пусть так. Но теперь я ваш капитан. И потому сейчас же прекратите ухмыляться. И до моих распоряжений сидите на камбузе.
Кок нехотя повиновался, чувствуя на себе неприветливый взгляд Геркулеса, скрестившего могучие руки на груди. Миссис Уэлден выждала, пока Негора удалится, и произнесла:
«Друзья, Господь призвал к себе наших храбрых моряков. Произнесем же молитву за спасение их душ, а заодно попросим силы и мужества для нас самих».
Склоняя голову в молитве, отважная женщина знала, что теперь ее будущее, как и участь всех пассажиров «Пилигрима», зависит от юноши, которому выпала нелегкая задача вести судно через океан к берегам Америки. К полудню стихии было угодно проявить милость. Мелкая рябь на воде сменилась барашками, волны бились о борт судна, едва покачивая его из стороны в сторону. Ветер, дувший с северо-запада, начинал свежеть.
«Отлично поработали, друзья мои! А теперь будем бросопить!»
«Что делать, сэр?»
«Поворачивать реи! Остин, Актеон, выбирайте дружнее!»
«А из чего, сэр?»
«Выбирать значит тянуть брасы, то есть канаты, понятно? Геркулес, и вы налегайте!» «Осторожней, Геркулес, этак вы свалите мачту!»
«Я же слегка потянул».
«Для вас это слегка? Тогда вот что. Вы только делайте вид, будто тянете».
«Что ж, попробую, капитан».
«Дик, ты знаешь наше нынешнее местоположение?»
«Разумеется. Посмотрите, вот оно отмечено на карте рукой капитана Халла. Отсюда я буду держать курс на восток, и мы рано или поздно пристанем к берегу».
«Дай бог тебе удачи, мальчик мой. Отныне в твоих руках судьба всего корабля».
«Не тревожьтесь, миссис Уэлден. Пусть мои познания невелики, но их все же достаточно, чтобы определить по компасу правильный курс. Я день и ночь буду стоять у штурвала, а на сон мне хватит и 3 часов в сутки».
«Мы будем рады подменять вас в это время, если только вы расскажете, что делать».
«Расскажу непременно, но всему свой черед. Сейчас нужно вытравить шкоты кливера».
«Что-что, сэр?»
«Ах да, сейчас объясню».
В качестве судовой команды Дику достались трудолюбивые и толковые люди. Но все же нельзя было требовать от новоиспеченных моряков, чтобы они без пояснений по одному лишь приказу вытравили шкоты, а затем подняли топсель, взятый на гитовых. Хотя для этого было довольно подобрать фал и выбрать галс. поэтому прошло немалое время, прежде чем пилигрим заскользил по морю на всех парусах.
Вот мы и легли на нужный курс, миссис Уэлден. Только бы удерживался попутный ветер.
Прекрасно, Дик. Я ни на миг не усомнилась, что ты настоящий капитан.
С этими словами миссис Уэлден горячо пожала юноше руку и затем, ощутив сильнейшую усталость после стольких переживаний, удалилась в свою каюту, где впала в глубокий сон. В первые дни плавание под началом капитана Дика Сэнда не было отмечено какими-либо происшествиями. Темнокожие матросы понемногу осваивались со своим ремеслом. Заметно поздоровевший к тому времени Джек бегал по палубе, глядя, как работает то один, то другой, а кузен Бенедикт, отчаявшийся вычесать блох у собаки, обшаривал трюмы в поисках древесных жуков. Миссис Уэлден то и дело окликала двоюродного брата, к которому относилась как к малому ребенку. Это было вполне оправдано, так как без ее напоминаний Бенедикт не утруждал себя даже причесыванием и мог бы сутками не есть, если бы вдруг его забыли покормить. В ночь с 12 на 13 февраля, когда Дик нес вахту, случилась досадная неприятность. Компас, висевший в капитанской каюте на медном кольце, сорвался и упал на пол. Заметили это только на следующее утро.
«Не понимаю, мистер Дик, как такое могло произойти?»
«В самом деле странно, при такой незначительной качке».
«Но это ведь не беда. У нас есть другой компас, у штурвала».
«Да, только беречь его теперь мы должны, как зеницу ока».
«Досадное происшествие, капитан. Но утешьтесь. Смотрите, как крепчает Норд-Вест».
«Браво, Геркулес! Вы уже назвали северо-западный ветер Норд-Вестом. Но чтобы стать моряком, вы, Геркулес, должны говорить «компас»!»
Дик шутил, превозмогая усталость. В течение прошедших нескольких дней он покидал свой пост лишь для трехчасового сна. Утомление, с которым он не желал считаться, брало свое, и в ночь на 14-е Дик вынужден был отдохнуть более длительное время. У штурвала его сменил старик Том. Около 3 часов ночи Том, утомленный долгой вахтой, поддался дремоте. Спал он, вероятно, не более нескольких минут, однако за это время успело случиться следующее. За спиной старика вырос чей-то темный силуэт. Подкравшись к компасу, ночной гость подложил под него железный предмет и, приглядевшись к новым показаниям освещенной стрелки, бесшумно исчез. Если бы в тот момент мы увидели его удаляющуюся фигуру, то без труда узнали бы в незнакомце судового Кока Негоро. Спустя мгновение Том очнулся, он бросил взгляд на компас и оторопел. Должно быть, в минуты сна рука его невольно повернула штурвал. Поспешно развернув его на 4 румба назад, старик исправил эту оплошность. Теперь пилигрим двигался на юго-восток. Отклонение от заданного курса составило 45 градусов. Но мог ли знать об этом Дик Сэнд, когда неделю спустя он взволнованно говорил?
«Ничего не понимаю, Геркулес. Мы давно уже находимся в водах, где пролегают многие пассажирские маршруты. Но до сих пор нам не встретился ни один пароход».
«Вы чем-то обеспокоены, мой мальчик?»
«Нет-нет, миссис Уэлден, только теперь приходится признать, что я в точности не знаю, где мы находимся».
«Положение настолько серьезно?»
«Нет, право, мы доплывем. Доплывем».
Эти слова Дик повторял неоднократно и в ближайшие 13 суток. Однако 9 марта, стоя на носу пилигрима, он тщетно вглядывался в подзорную трубу.
«Ничего не видно, Дик?»
«Ничего, миссис Уэлден».
«А ты полагаешь, что теперь американский берег недалеко?»
«Иначе и быть не может, и меня удивляет, что мы до сих пор его не видим. По моим расчетам, от земли нас должно отделять не более 30 миль».
«Но она все еще не видна».
«Да, даже несмотря на то, что горизонт немного очистился, ветер усиливается и разгоняет туман».
На другой день, 10 марта, столбик барометра заметно упал, и скорость ветра достигла 60 миль в час. Дик Сент отдал команду убрать основные паруса, так как буря все усиливалась. Еще через сутки небо совсем заволокло, а утром 12 марта юный капитан не без страха поглядел на барометр и понял, что надвигается сильнейший ураган. Боясь, что ветер изорвет Марсель, Дик приказал убрать его, но было поздно. На его глазах сильный шквал сорвал и унес парус. По всем расчетам, берег должен был показаться с минуты на минуту. Боясь, что судно с разбегу налетит на прибрежные рифы, Дик бросился на бак. Но впереди не было никаких признаков земли, и через некоторое время он направился обратно к штурвалу. По пути он услышал вскрик Тома.
«Капитан Дик! Капитан Дик!»
«Что случилось?»
«Бестолковый кок упал на компас!»
«Что?»
«И разбил, обошлись!»
«Негоро, что вы делали на корме?»
«Так, прогуливался».
«С какой целью?»
«А я должен держать перед вами отчет?» «Ах, да, забыл! Мальчишка теперь капитан!»
Ой!
Темнокожий гигант Геркулес схватил Негора за шиворот и поднял над палубой.
«Мистер Дик, позвольте выбросить его за борт. Акулы не брезгают даже такими канариями».
«Да нет, нет!»
«Не нужно, Геркулес, это подождет. С этой минуты, Негоро, я запрещаю вам здесь появляться».
«Погоди, негр! Ты мне за это заплатишь!»
«Что?»
«Прочь, Негоро! Возвращайтесь на камбуз!»
С 14 по 26 марта буря свирепствовала с прежней силой. Хотя паруса были убраны, ветер давил на корпусы мачты. И этого было вполне довольно, чтобы корабль мчался с огромной скоростью. Наконец, ненастье стихло. Были подняты уцелевшие паруса, и теперь пилигрим уже действительно шел на восток. Все эти дни Дик спрашивал себя, отчего же до сих пор не видно побережья? Быть может, он допустил ошибку, но где? В чем? Ни один из ответов не находился. Меж тем берега все не было. И лишь 6 апреля из груди вырвалась долгожданная...
«Земля! Впереди земля! Земля, вы слышали?»
«Земля!»
«Где? Мистер Бенедикт, поднимайтесь к нам скорее! Земля!»
«Да что вы говорите?»
«А вы не рады?»
«О, рад, рад! И притом весьма! Настолько, что расцелую первого найденного мной жука!»
«А перед нами не остров?»
«Нет-нет, континент. Но мы столько времени находимся в плавании, что это должно быть не Северная Америка, а Южная. Однако за теми небольшими утесами должны высеться Анды, но я их почему-то не вижу. Впрочем, я уже не могу быть в ответе за свои догадки».
«Важно то, что мы добрались до суши. Самое тяжелое позади. Но как ты думаешь, к какой стране мы подходим? Перу? Или, может быть, Чили?»
«Я могу не сомневаться лишь в одном. На линии побережья расположено немало портов. Будем двигаться на север, пока не доберемся до одного из них».
«Ну, а доплыть оттуда до Калифорнии уже не составит труда».
«О, нет. Вам лучше пересесть на пароход. По крайней мере, ими управляют настоящие капитаны».
«Что же ты говоришь, Дик? Ты не просто капитан, но самый достойный. Когда закончится наше приключение... Муж устроит тебя в морскую школу, и очень скоро ты станешь командовать одним из больших судов торгового дома Джеймс Уэлдон. Если, конечно, согласишься».
«Дик, скажи, что ты согласен».
Я...
«Прости. Прости, что увлеклась расспросами и забыла тебя поблагодарить. Ведь ты наш спаситель».
«Да, да».
«Ура капитану Дику».
«Ура!
Командуйте же, капитан!»
Экипаж, уже значительно поднаторевший в морском деле, без труда исполнил все приказания Дика относительно поворота мачт. Весь день шхуна следовала курсом на север, но ближе к вечеру ветер резко изменил направление и погнал ее прямо к берегу, который рос и поднимался на глазах. Через час с небольшим пилигрим находился уже в миле от суши, и Дик отчетливо видел, как по правому борту в Кабельтове вскипает и пенится прибой. Молодой капитан круто развернул штурвал, направляя шхуну в показавшуюся бухту, но порывом ветра судно бросило в сторону, и его сотряс мощный толчок. Корабль налетел на риф. Среди грохота ломающихся бортов и воя ветра не растерялся только 15-летний капитан Дик.
Без паники! Всем надеть спасательные пояса! Брать с собой только самое необходимое!
Как можно громче отдавал он приказания.
Пат, Геркулес, разыщите Кока! Вместе с ним вы должны вытащить уцелевшие запасы еды!
Все разбежались за пожитками, юный же моряк остался на месте. Дик знал, что ему уже нечего брать с собой, так как капитанскую каюту затопило. Об этом свидетельствовала сильно осевшая корма. Спустя всего пару минут он увидел кузена Бенедикта в спасательном поясе. Тот вышел на палубу первым, держа в одной руке маленький саквояж, а в другой – более увесистую коробку с коллекцией насекомых из Новой Зеландии. Дорога к берегу была легка. Дик повел к нему по цепочке темных камней, торчавших из воды. Через 10 минут после катастрофы все пассажиры и команда «Пилигрима» оказались на суше, у подножия прибрежного утеса. Здесь юноша бросил прощальный взгляд на шхуну. В глазах его стояли слезы.
«Не печальтесь, мистер Сент. Придет время, и у вас будет другое судно».
«Дик! Обратите внимание на Динго. Он бегает взад-вперед, будто разыскивает чей-то след».
«И не он один. Поглядите, наш Кок тоже рыщет по песчаной косе и что-то высматривает».
«Возможно ли, что им обоим знаком этот берег?»
«Кто знает, миссис Уэлдон, кто знает».
«Динго, капитан, прикажете проверить, откликнется ли Негора на свист?»
«Оставьте его, Геркулес. Здесь Негоро волен поступать, как ему вздумается. Его служба, как и ваша, окончилась после крушения Пилигрима. И я более не отдаю приказ».
«Но помилуйте, мистер Сент. Пусть команда осталась без судна, однако кроме вас возглавлять ее некому».
«Да, Дик, мы благодарны тебе за наше спасение, но освободить от капитанских обязанностей никак не можем. Будь нашим проводником на суше, как был капитаном в море».
«Говорите, что нам делать?»
«Ах, Геркулес, если бы я знал. Ну что ж, для начала нам нужно выяснить, где мы находимся. Для этого двое из нас пойдут в разведку, но только не сейчас, а утром. А пока мы поищем, где бы расположиться на ночлег».
«Сюда! Скорее, сюда! Посмотрите! Какая огромная пещера!»
«Кажется, Джек избавил нас от необходимости поисков».
Пещера и в самом деле была просторна. В нее натаскали сухих водорослей, а затем у входа развели костер и стали сообща готовить ужин. Негора, до того державшийся особняком, подошел, чтобы получить свою порцию, и, не дожидаясь других, принялся есть. Однако, когда остальные закончили трапезу, его нигде не было видно.
«Он отошел, никого не предупредив. Негоро! Негоро!»
«Оставьте, Том. Думаю, он не откликнется, даже если вас слышит».
«Но где же он может быть?»
«Какая разница? Пожелает, вернется».
«А если и нет, без него нам будет только лучше».
«Вы полагаете?»
В тот момент Дику подумалось, что теперь Негора представлял большую опасность, чем прежде, будучи у всех на виду. Опускались сумерки. На всякий случай Дик распорядился, чтобы Бат, Остин и Актеон попеременно несли ночную вахту у входа в грот. Бенедикта на силу отговорили от поиска светлячков, которыми изобилуют леса Южной Америки, и стали устраиваться спать. Нужно было хорошенько отдохнуть. Никто не знал, что готовит завтрашний день на незнакомой земле. Утром 7 апреля Остин, который нес караул в предрассветные часы, увидел, как Динго с сердитым лаем бросился к зарослям. тотчас из грота выбежали Дик Сент, Геркулес и миссис Уэлден.
Динго учуял кого-то. Надеюсь, это человек, а не зверь.
Если человек, то во всяком случае не Негоро. На него пес лает с особенной злостью.
Заросли расступились, и из них вышел незнакомец. Завидев группу, он остановился и скинул с плеча ружье. Но Дик сделал приветственный жест, и человек, поколебавшись, зашагал навстречу. Это был загоревший дочерно рослый мужчина с сидеющими волосами и светлой вьющейся бородой. Приблизившись, он учтиво поклонился сперва миссис Уэлден, а затем Дику. Остальным лишь молча кивнул. Миссис Уэлден не знала, на каком языке обратиться к гостю, но тот заговорил сам.
Добро пожаловать, друзья. Вы американцы?
Да, сударь.
И как же вы оказались на этом пустынном берегу?
Вчера наша шхуна села на рифы.
Не мудрено. Здешние воды коварны. Поэтому корабли, следующие вдоль побережья, держатся от них на почтительном расстоянии.
Да, в самом деле. Ни один нам не встретился. Но я полагал, что нас прибило к перуанской земле.
О нет, вы немного южней. Это Боливия.
В самом деле?
Да, да. Не извольте сомневаться. В этой стране я живу уже 20 с лишним лет. И, сказать по чести, я чрезвычайно рад встретить соотечественников. Моя фамилия Гаррис.
Этот юноша — наш капитан, Дик Сент. Меня вы можете звать миссис Уэлден.
А эти люди, вероятно, ваши рабы.
Вы слишком давно не бывали на родине, мистер Гаррис. В Соединенных Штатах более не существует рабства.
Ах, верно, я об этом слыхал. В таком случае я вынужден просить прощения у этих господ.
Слегка насмешливый взгляд мистера Гарриса остановился на Геркулесе.
Как ваше имя?
Геркулес.
А знаете ли вы, Геркулес, что за вас бы дали целое состояние на невольничьем рынке какой-нибудь африканской страны, скажем, Анголы?
Откуда вам это известно?
О, я только лишь предположил. Но скажите, я имею честь говорить не со всеми, кто вчера потерпел крушение?
Нет, прочие остались в гроте.
Тогда я был бы счастлив познакомиться и с ними. Но сейчас я вынужден отлучиться. Неподалеку у меня привязан конь.
После знакомства с оставшимися членами группы гостя пригласили на завтрак, во время которого Дик Сент стал выяснять то, что интересовало его наиболее.
Не укажете ли вы нам дорогу к какому-нибудь порту, откуда мы могли бы отплыть в Сан-Франциско?
Сие весьма затруднительно, так как до ближайшего 400 миль. Но в 200 милях отсюда находится моя асьенда.
Это означает ферма?
Да, я уже привык именовать ее по-испански. Там я окажу вам самый теплый прием, а затем предоставлю все необходимые средства передвижения для того, чтобы вы попали в город Атакаму. Корабли отправляются из него каждый час.
Но вправе ли мы пользоваться вашим гостеприимством?
Вы меня обяжете. Я так давно не был в кругу сограждан. И мне так сладостны звуки родной речи, что мысль о скором расставании с вами повергает меня в ужас. Соглашайтесь же, окажите милость.
Последние слова он произнес с мольбой. Отказываться от такой любезности было бы не просто неразумно, но и жестоко по отношению к мистеру Гаррису. Вскоре сборы были закончены, и группа выступила в поход. Через час путников окружал густой лес, из которого, по словам Гарриса, они должны были выбраться только на 10-й день. Дик Сент с удивлением разглядывал незнакомую растительность. Гаррис, ведший под усы своего скакуна, на котором восседал Джек, рассказывал об особенностях этого края.
Боливия. Она так не похожа на Чили. Ее тропические леса не имеют ничего общего и с перуанской пампой, покрытой низкорослым кустарником. Разнообразием деревьев они поразили бы любого естествоиспытателя. Однако осмелюсь предположить, что мы первые цивилизованные люди в этом уголке страны. Сюда редко наведываются даже индейцы.
Отчего? Они боятся волков?
Здесь нет никаких волков, мой мальчик.
А тигры? Здесь водятся тигры?
Ни львов, ни тигров здесь тоже нет. Есть разве что кугуары.
Они злые?
Да, как и все хищники. Но не бойся, они не опасны. Ваш Геркулес задушил бы такого зверя одной рукой.
Значит, господину Негоро ничто не угрожает.
А кто таков этот Негоро?
Наш кок. Он почему-то вздумал нас оставить. Я полагал, что вы могли с ним встретиться перед тем, как нашли нас.
Никто мне не встречался. Ваш кок, однако, поистине безрассудный человек.
Его собеседники с этим согласились и продолжали слушать повествование о природе Боливии, ее географии и населяющих ее индейских племенах. Рассказы Гарриса были интересны, его познания достаточно обширны, но за 3 дня пути их запас иссяк. В следующие дни дорога была скучна и однообразна, а потому особенно утомительна. Кое-где, прорубаясь сквозь заросли, ежедневно отряд преодолевал по 8-9 миль, тратя на это часов 12. Остальное время уходило на остановки для еды и ночного отдыха. К 17 апреля было пройдено не менее 100 миль от океанского побережья. И в этот день однообразие пути было нарушено тем, что кузен Бенедикт совершил, как ему казалось, прорыв в науке.
Ой, ой, сюда! Сюда!
Что? Что с вами?
Не беспокойтесь, Дик, со мной все превосходно!
Тогда ответьте, дорогой кузен, какая муха вас укусила?
А вот какая! Вы только взгляните!
И верно, мушка.
Чему же вы так радуетесь?
Имя этой мушки — Цеце! Я совершил величайшее открытие!
Но позвольте, если вы знаете ее название, в чем же суть вашего открытия?
Дело в том, дражайший мистер Гаррис, что до сих пор ее находили только на африканском континенте. И никому, я повторяю, никому из ученых не случалось быть укушенным ею в Южной Америке.
Дик и миссис Уэлдон переглянулись и вопросительно посмотрели на Гарриса. Но тот, как ни в чем не бывало, поздравил энтомолога с сердечным рукопожатием и зашагал дальше. Надо ли говорить, что в душу Дика закралось неясное подозрение? Вспоминая рассказы Гарриса в первые дни пути, Дик обнаруживал в них все больше несоответствий. Впрочем, их можно было списать на то, что мистер Гаррис обладал чрезмерно богатым воображением. Но на следующий день, когда отряд сделал привал на лесной поляне, произошло нечто и вовсе странное.
«Мистер Гаррис! Мистер Гаррис! Посмотрите! Жирафы! Скорей же!»
«Где?»
«Да вот же! Видите? Поздно! Едва показались и тут же скрылись в чаще!»
«Полноте, мистер Сэнд! Жирафы — африканские животные. Они не водятся в наших краях».
«Неужели вы думаете, что я не разглядел бы их длинные шеи со 100 шагов?»
«Ах, вот что! Это наверняка были страусы. Да, да, только их вы могли принять за жирафов. Признаться, вы меня озадачили. Я на миг решил, будто у вас болотная лихорадка. И это было бы тем более странно, что мы не проходили никаких болот».
Конечно, Дик был готов поклясться, что видел именно жирафов, но он предпочел не настаивать на этом вслух, ибо, в отличие от Бенедикта, слава ученого-первооткрывателя его не прельщала. В тот день сбылось обещание Гарриса. Путники, наконец, вышли из леса. Пора было останавливаться на ночлег, и, оставив позади группу, Дик и Старый Том отправились искать место для ночлега. Но не успели они пройти и нескольких шагов, как вдруг...
Мистер Сент!
В чем дело, Том?
Там, под деревом, кровавые пятна, а на земле отрубленные человеческие руки.
Молчите, Том, никому не говорите.
На земле действительно валялись отрубленные руки, а рядом лежала окровавленная цепь. Несколько мгновений Дик, словно завороженный, смотрел на страшную находку. Сколько бы ни было ужасно это зрелище, ужаснее всего была истина, озарившая сознание юноши.
Это не Боливия. Это Африка.
Взбешенный, Дик кинулся к тому месту, где проводник привязывал скакуна, однако ни коня, ни хозяина уже не было поблизости. Не было видно и Динго. Да, это была не Южная Америка. Пилигрим потерпел крушение у африканского берега. И Гаррис завлек Дика Сэнда и его товарищей вглубь страшной Анголы, дикого края, через который под свист бича надсмотрщика тянулись караваны рабов. Слишком поздно раскрылся обман. Слишком поздно Дик понял, что Гаррис и Негора — сообщники. Он не мог знать их планов, как не знал и о том, что в вечерний час, когда усталые путники выбирали место для ночлега, всего в 3 милях от них, в условленном месте, состоялась встреча двух негодяев.
Отчего ты не заманил их дальше?
Поверь, Негора, я сделал все, что мог. Блаженного всю дорогу кусали африканские мухи, а мальчишке пришлось втолковывать, что он видел страусов, а не жирафов.
И он поверил?
Как будто. Но, выйдя из леса, мы оказались как раз в том месте, где проходил караван Алвиша. И тогда я понял, что мне пора исчезнуть.
Значит, Алвиш по-прежнему всем заправляет?
Да, тебя вспоминает частенько. Ты был лучший его агент. Но скажи, приятель, как ты сумел избежать виселицы? Ведь ты попал в руки англичан.
По счастью, те выдали меня португальцам, и я был приговорен к пожизненной каторге.
Я бы предпочел виселицу.
Нет, с виселицы уже никуда не убежишь.
Итак, тебе удалось сбежать?
Да, я спрятался в трюме английского корабля, отплывавшего в Окленд. А там устроился коком на шхуну.
Коком? 1000 чертей! Ведь ты водил суда до того, как понял, что работорговля куда прибыльнее. Подумать только. Бывший шкипер нанимается работать на камбузе.
Унизительно. Но я был вознагражден за смирение, когда волею случая шхуну возглавил капитан Сент.
И ты подсказал ему вести судно к Африке?
Это ему подсказал топор, который я подложил под компас. С мальчишкой у меня счеты, как и со многими, кто с ним находится, включая этого проклятого пса.
Не вздумай убивать всех. За негров дадут хорошую цену.
Разумеется. Но мы получим гораздо больше за мальчонку и его мамашу. Правда, Сперва нужно их захватить.
Как ты намерен это сделать?
Мистер Сент поведет своих друзей обратно к океану, но не через лес, а постарается выйти к какой-нибудь реке и спуститься по течению на плоту.
Тогда отряд наших туземных солдат устроит им засаду на берегу Кванзы.
Тем временем Дик уже поведал печальную правду своим товарищам и составил план возвращения к побережью.
Мы должны дойти до какой-нибудь реки. Если мы увидим, что она течет по направлению к океану, можно будет соорудить плот и смело отправляться вниз по течению. Это не опасный и не утомительный путь.
Солдаты, о которых упомянул Гаррис в разговоре с Негора, не являлись таковыми в полном смысле этого слова. Они не имели ни чинов, ни какого бы то ни было устава. Эти вооруженные люди подчинялись не командирам, а хозяевам, работорговцам, которые платили звонкой монетой за сограждан, угнанных в рабство. Именно из такого отъявленного сброда и состоял отряд, встретивший Дика Сэнда и его друзей на берегу реки Кванзы. Наши герои отчаянно дрались, но враг значительно превосходил их числом, и сопротивление было подавлено почти мгновенно. Миссис Уэлден, ее сына и кузена Бенедикта бросили в длинную пирогу и помчали вниз по течению. Затем в другой направили следом остальных. По бокам и позади двигался эскорт, еще несколько лодок, в каждой из которых сидело по два десятка наемников. Переезд длился всего несколько минут. Но в тот момент, когда пирога причаливала, Геркулес могучим прыжком выскочил на берег. Двое туземцев бросились к нему, но великан выхватил у одного ружье, и спустя мгновение оба преследователя рухнули с проломленными черепами. А спустя еще одно, избежав града пуль, Геркулес скрылся в лесной чаще.
«Беги, Геркулес!
Беги!»
«Он спасен! Слава Богу, спасен!»
Друзья Геркулеса ликовали недолго. Их заставили умолкнуть тычками прикладов, а затем одного за другим стали заковывать в тяжелые цепи. Дика Сэнда эта участь миновала. К белым людям наемники относились с почтением. Но когда пленников повели по пыльной дороге, один из надсмотрщиков смотрел на него, не спуская глаз, а позади шли двое солдат.
«Как вы думаете, куда нас ведут?»
«Я слышал, как один из наших стражников говорил другому Казонда, указывая куда-то вдаль».
«Казонда? Может ли это быть названием какого-нибудь городка? Если так, что же там находится?»
«Невольничий рынок, сынок. А ведь в Пенсильвании я каждый день благодарил Бога, что ты не узнаешь ни лязга цепи, ни щелканья кнута».
«Не будем терять надежду! Геркулес бежал, значит, спасемся и мы!»
Увы, возможности для бегства не предоставилось. Ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. По дороге солдат становилось все больше, а одновременно пополнялся и караван невольников, мужчин и женщин всех возрастов. Пища была скудной, ночной отдых краток. До пункта назначения суждено было дойти не всем. Тех, кто падал и не мог подняться, приканчивали выстрелом или ударом огромного тесака. 26 мая весь экипаж Пилигримма, исключая бежавшего Геркулеса, прибыл в Казонде вместе с другими пленниками. Через полчаса Том, Бат, Актеон и Остин стояли отдельно от Дика, а старый негр в облачении из дорогого шелка и бусах оглядывал каждого, точно купец при выборе дорогого коня. За спиной Дика раздался знакомый голос.
«Ваши матросы по душе, сеньору Алвишу. Первосортный товар».
«Гаррис?»
«Здравствуйте, мой юный друг. Какая приятная встреча. Отчего я не вижу слез радости в ваших глазах?
Где миссис Уэлдон?
Несчастная мать. Такие тяжкие испытания. Как жаль, что она не выжила.
Она погибла?
К несчастью.
А что с ее сыном?
О, бедный малютка. Он так страдал. Увы, его тоже нет в живых.
Негодяй!
И юноша бросился на гнусного работорговца. Гаррис успел только изрыгнуть проклятие, которое смешалось с предсмертным хрипом. Нож, выхваченный у него из-за пояса рукой Дика, вонзился в самое сердце. Тотчас трое наемников бросились к Дику, обнажая тесаки, но путь им преградил белый человек. Знаком он приказал унести труп Гарриса, затем обернулся, и юноша увидел перед собою Негора. По искаженному злобой лицу португальца Дик понял, что тот готовит ему более страшную смерть. Тем же вечером, при свете факелов, Дик был сопровожден к месту готовящейся казни, где вокруг гигантской ямы глубиною в 3 человеческих роста и шириной в 10 собралась толпа зрителей. 2 солдат спустились на дно вместе с пленником и привязали его к врытому в землю столбу. Когда их вытянули наверх веревками, 2 других стали пробивать сток в плотине, отделявшей котлован от реки. Вода потекла тонким ручейком. Палачи стремились затянуть представление и продлить мучения жертвы. Дик сделал отчаянное усилие, стараясь разорвать путы. Тщетно. Понемногу яма заполнялась. Меж тем толпа, визжащая от восторга, сомкнулась слишком тесным кольцом, так что многие зеваки срывались, поднимая брызги, и безрезультатно пытались ухватиться за рыхлые стены. Те же, кто оставался наверху, приходили в еще больший восторг и не думали помогать им выбираться. Вода подступала к горлу Дика, затем к подбородку. Он стал захлебываться и вскоре...
Вскоре я уже не чувствовал, как чья-то рука обхватывает меня вместе со столбом и уносит куда-то под водой. Ну а теперь, мистер Бенедикт, расскажите же, как спасли вас?
Меня Геркулес утащил в заросли еще по дороге. Сделал он это весьма грубо и притом помешал мне поймать редчайшее прямокрылое. Даже солдаты, и те через неделю пути, смирились и не смели прерывать ход моих изысканий. Учитесь, Геркулес, учитесь уважать науку у этих варваров.
Право же, любезный Бенедикт, Геркулес действовал из самых благих побуждений. Он хотел во что бы то ни стало сохранить вас во имя прогресса.
Так попытался смягчить жестокосердного Бенедикта Джеймс Уэлден. Беседа эта протекала 2 месяца спустя в его доме в Сан-Франциско.
Что же касается меня и Джека, Негоро объявил, что будет требовать выкуп у моего супруга.
Я бы отдал все свое состояние.
Я знаю, дорогой. Но в тот самый момент, когда они с Алдышем заспорили о сумме, послышался чей-то возглас.
Муани Лунга!
О, да, кажется так, Муани Лунга. В город прибыл великий колдун. Он появлялся в Казонде в период засухи. И всякий раз, чтобы наколдовать дождь, забирал с собой 2-3 человек, которых увозил в пироги и, по-видимому, приносил в жертву.
Почему-то ему понравились мы.
Негоро стал протестовать, но Алвиш осек его. Потом склонил голову перед ужасным демоном в отвратительной маске и отодвинулся в сторону, уступая дорогу. Я лишилась чувств, когда Муани Лунга схватил нас с Джеком и куда-то потащил.
Фу, Геркулес, ты был такой некрасивый!
А что ж тут удивительного? Ведь я изображал черта, а черти, как известно, неприятны на вид.
Очнулась я только на другом берегу. Там я увидела сначала Джека, затем Динго, а затем и нашего храброго капитана, над которым хлопотали Геркулес и Бенедикт.
Стало быть, Геркулес, вы спасли Эдика.
О, нет. Спаситель — слишком громкое слово для того, кто выполнял столь нехитрую работу. Прыгнул в яму вслед за прочими купальщиками, выдрал жердочку, к которой был привязан мистер Сент, затем набрал полную грудь воздуха, доломал запруду и вынырнул на другой стороне реки.
А ваше нездоровье, Дик, оно не может быть связано только с тем, что вы наглотались воды.
Перед казнью Негоро подверг меня продолжительным пыткам.
Мерзавец. Придет день, и он будет болтаться на виселице.
О, нет, он свое уже получил.
Я, кажется, упустил что-то в вашем рассказе.
Ты просто его не дослушал. Дальнейший наш путь лежал вниз по течению Конго. Когда мы приближались к устью, Динго встрепенулся, зарычал и бросился в воду. Пристав к берегу и добежав до того места, откуда доносилось рычание пса и чьи-то крики, мы увидели покосившуюся лачугу, а возле нее Динго, сомкнувшего челюсти на горле Негоро, своего заклятого врага.
Самюэль Вернон был отомщен.
Но как вы установили, что хозяином пса был великий путешественник?
Зайдя в лачугу, мы обнаружили человеческие останки в истлевшей одежде. Рядом лежала медная коробочка, в которой было вот что.
Клочок бумаги. Записка. Предсмертная записка. Так, сегодня, 3 декабря 1871 года, смертельно ранен и ограблен моим проводником Негоро, С. Вернон.
Другие жертвы злодея Негоро — наши матросы, проданные в рабство.
На этом повесть о выдающихся приключениях была завершена. Казалось бы, следовало поставить точку. Но тут хозяин дома, Джеймс Уэлдон, привстал.
Друзья, я так ждал этого часа, когда, собрав вас за одним столом, с жадным интересом выслушаю рассказ о ваших приключениях. Но я не желал быть только слушателем, а потому готовился преподнести вам сюрприз. С того дня, как я получил письмо из Европы, где вы ожидали выздоровления Дика, я занимался поиском оставшейся части экипажа. И вот недавно, используя мои обширные связи в коммерческом мире, я разыскал следы тех четверых. Оказалось, что все они были проданы на Мадагаскар. Зная это, найти их уже не составляло большого труда. И вот 2 недели назад мой агент участвовал в одной не вполне законной сделке. Надеюсь, вы меня не осудите. По моему распоряжению, он купил свободу вашим друзьям.
Сидящие за столом обернулись к двери и увидели, что на пороге стоят живые и невредимые Актеон, Остин, Бат и Том.